новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
В движении. Что нам показывает Яндекс? Трехбальные пробки в Москве. В частности, при подъезде к Москве. Прям вот действительно большая-большая пробка на Новорижском шоссе. Точнее, из Москвы эта пробка. Она от МКАДа тянется до поворота вот сюда, в поселок Новый. Там два ДТП, и в том числе Ильинское шоссе тоже встало, соответственно. Круг Красногорский встал. В общем, там в районе часа, наверное, можно даже потерять, судя по пробке. На МКАДе, в принципе, движение хорошее. Есть небольшое затруднение на юге. Только третье транспортное кольцо. Здесь отмечу затруднение в районе Большой Тульской улицы, в районе Лужнецкой эстакады и съезда на проспект Багратиона. Причем в обе стороны пробка. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит из-за каких-то дорожных работ. И Садовое кольцо здесь тоже нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Бельгия отказалась изымать активы российские, потребовав подписи лидеров всех стран Европейского Союза. Далее мы с вами обсудим, что ввод районных торговых центров в Москве к 2026 году вырастет почти втрое. Интересная новость с учетом того, как, в общем, например, собственники торговых площадей, торговых центров заявляют о определенном кризисе в этой отрасли. Далее обсудим кризисную ситуацию на границе России и Казахстана. Там огромные очереди с грузами из Китая. Серьезные досмотры, фуры стоят. И в конце обсудим, что мошенники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших. Очередной сюжет вокруг мошенничества обязательно тоже обсудим. Алексей Малинин, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски королевства, заявил премьер страны Бар де Верер. Блумберг при этом пишет, что Россия готовит ответ на случай присвоения ее активов в Европейском Союзе. Москва планирует, как пишет американское агентство, национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации. Владимир Путин ранее подписал указ, разрешающий ускоренную продажу госактивов в особом порядке. До сих пор в стране воздерживались от национализации активов, которые принадлежат международным корпорациям. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, вас приветствую. Приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Все-таки история с изъятием наших денег, наших активов. В большей степени это вопрос решенный, и сейчас это как-то обставляется и делается вид, что там действительно думают о каких-то рисках, или правда внутри Европейского Союза нет единого мнения?
Знаете, суверенные активы любой страны, которые по доверию ранее существовало, что хранятся на территории другой страны, а мы должны вспомнить, что такая ситуация не только у России, но и у очень многих других стран тоже, в том числе стран глобального юга, предполагает, что покушение на чужие активы – это все-таки запретный плод. Да? Но запретный плод, как говорится, всегда сладок. Единственное, после того, как ты его, значит, съешь, ты не знаешь, чем это обернется. И здесь, скорее, отношение ко всему этому вопросу, оно такое, потому что, на самом деле, по репутации, да, тех финансовых институтов, которые оказались держателем наших активов, они находятся в Бельгии, это будет очень сильным ударом, и мы видим, что сегодня Бельгия, как страна, отказалась единолично принимать такое решение, боясь именно ответственности и риска, который он несет. Не все в Евросоюзе согласны, так скажем, с тем, что впрямую чужие активы можно использовать. И это первое. Второе. Все-таки вот это вот такое вот натравливание на Россию, да, это один из факторов, которые, вероятно, соответственно, должны были бы сплотить Евросоюз, Единую Европу, потому что он достаточно раздроблен по разным причинам. Не будем об этом говорить, но, в принципе, все это понятно. Как бы, помимо того, что это больше 20, там больше 25 стран с разной историей, интересами, еще и историческим каким-то противостоянием, которое, несмотря ни на что, продолжает тлеть. Да? И вот вся эта полемика, все эти действия, направленные, консолидированные против России, они ведь не решат проблем Евросоюза концептуально, да, именно вот этой вот разнополярности, когда много векторов тянут это объединение в разные стороны. Это системные проблемы, которые лежат в основе самого объединения. Но при этом там уже раздаются голоса о том, что такая мера могла бы навредить самому Евросоюзу. Потому что если вы изымаете активы другой страны, России, да, которая была сложным, но все-таки была большим партнером для Евросоюза и про то, что наши энергоресурсы в какой-то степени были основой его благосостояния, об этом открыто говорится в стане самых недружественных спикеров, об этом говорил даже еще Боррель, ушедший в отставку и на пенсию. И вот вопрос в том, что если произошло с Россией, то теперь и страны Евросоюза, там же не все в евро, да? Значит, там есть страны, которые не в еврозоне, да. Евро, да. Вот. В первую очередь на них, а если это произошло с Россией, то ведь тогда европейские структуры могут в качестве давления это принять и, значит, в сторону этих европейских стран, самих же, да? Чем черт не шутит? Вы посмотрите с начала года, как все сильно поменялось. Было евроатлантическое партнерство, Евросоюз, значит, Америка, а теперь что оно из себя представляет? Хрупкое партнерство внутри Евросоюза, значит, тоже появляются риски. И появляются риски и вообще, как бы, там, внутри евромеханизма. Поэтому отношение к этому на самом деле серьезно. Там действительно боятся этих рисков. Но консолидированно не хотят сейчас, с учетом, так скажем, настроя ни в какую сторону идти, в принципе, по урегулированию этого вопроса.
Но я понимаю, Антон Юрьевич, что там сейчас они используют проценты, которые начисляются на тело этих активов. Это понятно. Это воровство, да. Но когда бельгийцы, понятно, почему опасаются, у них есть евроклиры, они думают, что, в общем, могут, конечно, здесь пострадать. Но здесь другая история. Почему никто из них демонстративно не собирается, например, ставить какие-то подписи? Это что, грозит карьере? Это грозит тому, что, например, там другие держатели поставили, естественно, задачу хеджирования вот этих рисков и пришли к каким-то выводам. Но мы же при этом видим, что никто толком не стал выводить свои деньги из западных, свои средства из западных, соответственно, институтов.
Ну, кто знает, до этого момента особо не стал, потому что и выводить их особенно некуда. А после такого момента вполне может, тем более, формировать там другой контур системы, связанный с обменом национальных валютах, юаневый контур. И кроме того, есть еще криптовалютные новые контуры, есть еще золотой контур, да, потому что у нас, допустим, совершенно логично, в наших резервах уровень золота сейчас поднят до немыслимых величин, чуть ли не 30%. Поэтому чем агрессивнее действия с той стороны, тем больше будет поиска альтернативных механизмов, и действительно это будет такой точкой отсечения. Всякая, так скажем, маскировка этого под какие-то механизмы, которые вроде бы не впрямую конфискуют, да, как выпуск облигаций под залог, по сути является, да, там, ну, полным аналогом. Поэтому там очень серьезно думают. Степень разложения, да, этих структур.
То есть вы считаете, что все-таки у них как бы окончательное решение не принято, потому что сейчас...
Я считаю, что это очень серьезный вопрос, да, но вопрос, так скажем, там есть те, кто выступает вроде бы за такое решение, и в большей степени это Германия. Вопрос, насколько хватит сил тех сторонников продавить, потому что остальные очень этого опасаются.
Спасибо большое, Антон Юрьевич. Вас благодарю. Антон Свириденко был с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, если схематично посмотреть на то, что происходит, вроде бы рамочно уже давным-давно было принято решение об экспроприации, ну, фактически воровстве российских авуаров. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. И нужно ставить подпись, нужен документ. То есть, по сути, естественно, европейцы понимают, что через какое-то время, когда страсти улягутся, например, будет глобальный аудит того, что происходило в эти годы, и, естественно, эти документы будут. Естественно, будут документы, в которых будет написано там что-то, что такое-то, такое-то, такое-то подписывается под тем, что происходит официальное воровство суверенных денег, суверенного государства, которые хранились на европейских счетах. То есть вопрос здесь, конечно, будет большой, и он будет со стороны и других представителей тоже. Что бельгийцы здесь еще говорили? О нарушении международного права при возможной конфискации активов России президент Франции Эммануэль Макрон еще заявлял, причем он заявлял зимой, в эти дни он тоже заявлял. Но вот, например, Барде Вевер, это премьер как раз Бельгии, говорит, что «я хочу получить вашу подпись под обязательством разделить все финансовые риски», говорит он. Бельгия не будет нести единолично ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, которые могут привести к глобальному изъятию бельгийских активов в качестве компенсации. То есть, по сути, премьер Бельгии подтверждает ровно то, о чем говорят в России, о чем осторожно говорят в Китае, в арабских государствах, представители которых тоже являются крупнейшими держателями там, европейских бумаг, говорят о том, что просто так взять эти деньги без последствий невозможно, как бы кому этого не хотелось. Потому что потом все равно, то есть судебная система все равно будет работать. И Бельгия, естественно, в которой есть Евроклир, и, соответственно, не хочет нести эти риски единолично. То есть кто-то еще должен поставить свою подпись. Ну и, по сути, не то, что отвечать головой, конечно, за это. Нет, ни в коем случае. Но, видимо, с институтом репутации еще не совсем покончено в Европейском Союзе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и Дмитрий Песков делает заявление. Он сказал, что дискуссии в Евросоюзе относительно изъятия замороженных российских активов напоминают поведение банды. Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность». Вот если по-нашему, то так это и выглядит, проиллюстрировал представитель Кремля. Он сказал, что без ответа такие действия не останутся, и Москва сделает все, чтобы те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность. В общем, то есть, как бы номинально эти деньги уже попилены, естественно. Вот прям так грубо. Вот. Но европейцы все равно опасаются. Давайте теперь к другим новостям. Вот районных торговых центров в Москве к 26-му году вырастет почти втрое, как выяснилось. Прогноз содержится в исследовании, с которым ознакомилась газета «Коммерсант». При этом рынок торговой недвижимости в целом демонстрирует противоположную динамику. Ввод крупных комплексов к концу 2026 года может сократиться на 70%. Основной причиной бума малоформатных объектов стал всплеск девелоперской активности 2 года назад. Объекты привлекали застройщиков хорошей ликвидностью и устойчивым потоком посетителей. Алексей Каневский, председатель комитета по экономике «Опора России». Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Борисович, а что это за разнонаправленные тренды? С одной стороны, представители, значит, там, собственников торговых площадей, там, ассоциации торговых центров говорят, что у нас проблемы, потому что у нас простаивают, крупные арендаторы уходят, и все на маркетплейсах. А с другой стороны, есть какой-то сегмент, который показывает рост. Как так?
Ну, я как раз во втором сегменте немножко сомневаюсь, потому что вы абсолютно правы, бум такого введения, вернее, строительство таких центров был, падал на 21-й, скажем, год, да, потом по понятным причинам структура рынка сильно изменилась, огромное количество площадей, наоборот, высвободилось, да, и девелоперы, которые были готовы сдать тот или иной объект, столкнулись проблемы, вводить ли это сейчас на непонятном рынке или подождать. Вот сейчас момент такой, что ждать больше некуда, потому что они в основном закредитованы, пришел, и такие площади будут действительно вводиться, а их очень много. В этой связи рост введения в эксплуатацию торговых центров вот технически очевиден. С другой стороны, как он будет востребован? Дело в том, что малый и средний бизнес, который в этих центрах приобретал площади, сейчас в затруднительном положении, потому что, как все мы знаем, есть ужесточение, там, сказать, административного финансового ресурса, падающего в ближайшее время в связи с этими указами. Поэтому у меня большое сомнение, что такие площади будут, что называется, как горячие пирожки, разбираться. И поэтому и такой разнонаправленный тренд.
Но, может быть, это еще связано с тем, кто именно делает ставку на вот эти вот малые площади, то есть, я не знаю, там, сетевые магазины какие-нибудь продуктовые, может быть, какие-то складские помещения, но потому что, правда, представить, что будут опять, значит, в торговых центрах, вот в этих вот многоэтажных брать площадь, да, там дорого, да, там сложности, а вот эти малоформатные, они как раз, ну, логика здесь есть.
Тут вопрос подо что. Дело в том, что называется, тем, которые сейчас очевидно могут развиваться в ритейле разного уровня и разного направления, очень немного. Если брать продовольственный, очевидный сегмент, то, возможно, крупные сети будут прирастать дополнительными площадями. Но больше мне ничего очевидно не видится, потому что вот сфера, скажем, обслуживания, там, где царит малый и средний бизнес, еще раз повторяю, она сейчас, именно сейчас, в очень затруднительном экономическом положении. Люди будут тут считать. Если государство будет субсидировать такую аренду, это вопрос другой, он может быть интересен. Но будет ли оно сейчас делать в условиях такого напряженного бюджета, не убежден.
А что будет, кстати, с пустующими площадями? Можно каким-то образом вообще переформатировать их?
Девелоперы или владельцы, управляющие компании этих торговых центров, постоянно это делают. Поэтому, если кто обратил внимание, там достаточно так серьезная чехарда со сменой направлений, со сменой магазинов. Стабильно никто долгое время не работает. Они будут находиться все время в поисках. И люди, которые, ну, особенно начинающий стартап, имея какие-то оптимистичные взгляды на будущее, будут это подбирать. Другое дело, сколько времени они там проработают, это вопрос.
Ну, может быть, тогда речь идет о том, что вот эти вот малые, допустим, даже площади, они будут не только под ритейл, но есть вариант развития действительно стартапов каких-нибудь мануфактур, там еще чего-то такого, ну, потому что есть же признаки оживления, нет?
Мне сложно представить, что в торговых центрах площади будут отданы под производство. Очень сложно представить. Под сферу обслуживания, химчистки, там что-нибудь такое, сказать, мастерские. Возможно, но я еще раз повторяю здесь вопрос правильного отношения к бизнес-плану, потому что даже сейчас индивидуальные предприниматели в ближайшее время подвергнутся дополнительной налоговой нагрузке. Не знаю, надо считать это.
Пишут, что девелоперы предпочитают откладывать сроки ввода проектов из-за рисков переполнения рынка, но девелопер это такое явление, что ему постоянно нужно куда-то деньги вкладывать. Вопрос, во что тогда? Если мы говорим про коммерческую недвижимость, ну, понятно, да, то, наверное, вы бы им как раз и были, я понимаю.
Да, конечно, да. Это сложный вопрос. Сложный вопрос. Может быть, отчасти первые этажи могут быть предложены под офисы. Это возможно. Это всегда востребованная ситуация. Еще раз повторяю, открываются какие-то неожиданные вещи, там какие-то мойки там, в стояночных пространствах, еще чего-то. Да. Ну, нужно смотреть. Люди, которые этот вопрос изучают, они больше знают, какая тема актуальнее.
Угу. Наши слушатели интересуются, сейчас я найду этот вопрос, был как раз тоже по поводу торговых центров. Не получится ли так, что в ближайшее время мы увидим просто разбор огромных площадей и, соответственно, ну, будет что-то другое просто строить на этом месте? Потому что тоже пустующее здание обслуживать, в общем, здесь рисков тоже много.
Вы знаете, к сожалению, я это не исключаю, но это вопрос гигантского дополнительного капитального вложения. Я повторяю, крупные объекты, они в основном закредитованы банками, и здесь кто как себя поведет и кто выдержит эту дополнительную нагрузку. Но, конечно, замораживать пустые площади никто не будет. Это как-то нужно будет применять. Вот как это ключевой вопрос? Он сложный сейчас.
Но коммерческая недвижимость, на нее же делалась ставка долгие годы. А сейчас получается... Ну вот жила недвижимость и коммерческая, соответственно. А сейчас получается что? По факту, у нас может здесь тормоз серьезный возникнуть, именно с вводом коммерческой недвижимости?
Боюсь, что тормоз, если еще не включен на полную мощность, но он и есть, потому что, еще раз повторяю, ну, наверное, ни для кого не секрет, что с 22-го года структура этого рынка сильно изменилась, ну, по понятным причинам.
Конечно.
Многие крупные арендоснематели, арендосъемщики, они ушли с рынка, и огромное количество площадей высвободилось. Кто сможет компенсировать вот эти вещи, не знаю. Может быть, зайдут другие иностранные государства, не знаю, возможно.
А, интересно. А кто, кстати, мог? Китайцы?
Китайцы.
Китайцы, им это интересно.
Им могло бы быть это интересно, а это же такие же иностранные государства, как все другие, из того же теста сделаны. Им интересно зарабатывать деньги в другой стране. Другое дело, китайские бизнесмены – это очень тяжелый случай, они очень консервативны, но это, наверное, отдельная тема.
Ну, да, это действительно отдельная тема. Спасибо большое, Алексей Борисович. Ну, интересно, вы подвесили интригу. Алексей Каневский был с нами, председатель комитета по экономике опоры России. 7373948 – это телефон прямого эфира. Кстати, по поводу перспектив развития рынка коммерческой недвижимости, естественно, говорят уже давно, последние полгода особенно активно, действительно рассматривали вариант того, что будет меняться вектор, будут, может быть, какие-то ожидания, что сюда могут прийти, и вообще на рынок коммерческой недвижимости России могут прийти игроки из азиатских государств, потому что рассматривают вариант какой-то экспансии, соответственно, вариантов, куда инвестировать деньги, потому что есть действительно ограничения на рынке, но при этом есть ожидание потенциальной активизации иностранных игроков. Иностранные игроки, понятно, европейцы ушли, а европейцев нету, и, соответственно, а вот азиатские рынки растут очень бурно, и поэтому здесь есть какой-то потенциал. А что еще говорят исследователи? Например, азиатские рынки считались более рискованными по сравнению с европейскими, особенно американскими, но они сами демонстрируют большую как раз такую стабильность в условиях геополитической турбулентности. И не исключалось и какого-то спонтанного, по сути, спонтанного интереса инвесторов к каким-то новым для себя рынкам. И в этом отношении российский рынок тоже может быть новым. Но по факту, если рассматривать в какой-то вот ближнесрочной перспективе, что получается? Вот районных торговых центров в Москве к 26-му году вырастет почти втрое. Год к году, если сравнивать, 171 тысяча квадратных метров. Но при этом рынок торговой недвижимости в целом, он, естественно, демонстрирует противоположную динамику, потому что есть, с одной стороны, бум малоформатных объектов. Здесь девелоперы показывают активность, еще показывали несколько лет назад. Такие объекты привлекали застройщиков хорошей ликвидностью, то есть это дешево и приносят они хорошие деньги. И, соответственно, поток посетителей большой. А вот что касается больших торговых центров, откуда ушли крупные арендаторы – под которых, в общем-то, и в свое время, в 10-е годы, и произошел бум развития торговых центров этого формата. Вот здесь большой вопрос, кто им на смену придет. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А теперь давайте к тому, что происходит на границе России и Казахстана. Там образовались огромные очереди с грузами из Китая. Ситуация с доставкой импортных грузов из КНР после коллапса на границе, значит, транзитного Казахстана с Россией может в ближайшее время усугубиться. Считают эксперты, связано это с чем? Еще и закрываются китайские пункты пропуска в праздничные дни с 1 по 8 октября, праздники в Китае. А причина простоя нескольких тысяч фур объясняют масштабными проверками на предмет серых схем завоза. То есть Казахстан, по сути, ужесточает правила досмотра машин грузовых, которые поступают, грузов, которые поступают из Китая, на предмет серого провоза каких-то подсанкционных товаров. Есть предположение, что Казахстан меняет как раз, прям вот меняет свою политику в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций, потому что есть угроза, например, вторичных санкций, и, соответственно, вопрос, что будет вот здесь вот меняться, что ждать. Андрей Голубчик с нами, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый.
Андрей Моисеевич, а чем вся проблема может обернуться в ближайшем будущем?
Ну, любой транспортный коллапс, он всегда оборачивается ростом расходов. А, потому что транспортные компании встают, их грузовики стоят на границе, они несут убытки, эти убытки будут переложены на грузовладельцев. Грузовладельцы это все благополучно перенесут. Это все на нас с вами, как на покупателей. Вот и все.
Но все-таки этот кризис связан действительно с тем, что Казахстан опасается вторичных санкций, поэтому будет каждую фуру с особым пристрастием досматривать?
Ну, насчет каждой, конечно, это технически невозможно, но пока казахи пытаются из себя строить людей святее, чем Папа Римский. Они на практике делают одно, формально заявляют, другое, клянутся в вечной дружбе и так далее, но хотят сидеть на двух стульях.
Но интересно, хорошо, а схема обхода Казахстана возможна, то есть по морю?
По морю возможно, конечно, грузы-то из Китая возятся морем и через Владивосток, и через Санкт-Петербург, но это было несколько дольше. По деньгам примерно, сегодня это примерно сопоставимо, но правила игры могут измениться, и вот эта вот дорога может стать через Казахстан, а то из-за этих проблем может подорожать.
А, потому что просто объемы увеличатся?
Нет, потому что машины будут стоять, возникнут непредвиденные или уже предвиденные расходы, их будут закладывать в стоимость услуг. Вот и все.
Но, Андрей Моисеевич, по сути-то понятно, что каким-то образом эта проблема, наверное, урегулируется. Да, наверное, будет увеличение стоимости доставки. Но, по факту, решение проблемы лежит в политической плоскости уже теперь?
Исключительно. Исключительно. К сожалению, это так. Ни технические, ни организационные. Тут-то не работают и не будут работать. К сожалению, это политика. Уважаемый Касым Жомарт Токаев решил, как я уже сказал, сидеть на двух стульях, да, он не может оторваться от России, потому что тут деньги и очень длинная граница, но и любовь его начинающаяся, вернее так, активно возрождающаяся любовь ко всему западному, она никуда не делась. Он хоть и мусульманин, но хочет быть в отношении Запада святее, чем сам Папа Римский.
А подобная история с какими государствами теоретически может у нас возникнуть, с учетом того, что европейцы и американцы действительно начинают давить на страны, угрожая вторичными санкциями? Кто еще?
А вы посмотрите на Армению. Уже мы там эту проблему имеем. Так. Грузия, она, в общем, еще раньше не наш друг. Вы посмотрите на уважаемого председателя Совета выпускников МГИМО, господина Алиева, президента Азербайджана.
Ну, то есть, по сути, все страны, которые задействованы в параллельном импорте, в общем, они все могут как раз
Да, они могут все сделать. Благополучно и благополучно подставляют по мере силы и возможности свою подножку.
Ага.
Любыми силами. То есть здесь друзей нет. Что мы на них надеялись, то, ну, в общем, зря. Потому что там другие элиты, опять-таки, это политика, там пришли к власти уже давно другие элиты, и эти другие элиты, они уже не наши элиты.
Перенаправить как раз грузы из Китая напрямую в Российскую Федерацию, даже по суше. Почему этого сделать нельзя? Вот Сергей, наш слушатель, говорит, у нас же есть общая граница.
У нас есть общая граница, но у нас очень слабая транспортная инфраструктура.
Там.
У нас, по сути, один такой полноценный погранпереход с Китаем. Ну, более-менее еще как-то работает Градекова, но он ориентирован исключительно на Дальний Восток.
Так.
А Забайкальск, он, как железнодорожный погранпереход, он очень слаб, потому что там однопутная железная дорога до Транссиба, там пропускная способность крайне низкая. Автомобильный погранпереход там просто технологически и технически плохо развит. Есть еще пара локальных погранпереходов, которые не делают никакой принципиальной нормальной игры. Да, ну вот дорога пока через Монголию.
Вот да, кстати, КНР, Монголия, Россия, да, что там?
Да, 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 дорога через Монголию, но пока монгольские товарищи себя ведут абсолютно нейтрально, но как может повернуться вектор политики, мы тоже не знаем. Мы тоже не знаем, да, поэтому у нас есть прямые границы, у нас есть прямые погранпереходы, но они очень слабые.
Очень слабые. Но это получается, Андрей Моисеевич, вся эта история ставит нас перед фактом, что нам нужно развивать, по сути, и свои погранпереходы, так, чтобы снижать зависимость от третьих стран.
Естественно, причем об этом говорится уже лет 20, так. Когда все было шоколадно, когда мы все дружили с Европой, друг с другом, прямо облизывали друг другу, умные головы говорили, что давайте на всякий случай развивать. Да зачем нам это, Господи? Зачем нам это? У нас и так все хорошо. Ну, к сожалению, наступает момент, когда все хорошо заканчивается.
Как долго, с вашей точки зрения, все это сейчас может продолжаться? И есть ли тенденция к усугублению? То есть фур будет еще больше, еще больше, еще больше?
Ну, на самом-то деле фур будет еще меньше и меньше. Я не очень понял логику. Да, сейчас китайцы перестанут работать.
Так.
Ну и какие? Они, отгрузка-то прекратится на эту неделю?
Ну, на эту, да, но потом-то, после 8 октября, снова возобновится, наверное.
А кто знает?
Нет.
Ну, либо Ишах сдохнет, либо падишах умрет за это время. Вспомните Хаджуна Средин.
Спасибо большое, Андрей Моисеевич, вас благодарю. Андрей Голубчик был с нами, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ. Но то есть есть вероятность, что, возможно, за эту неделю, пока в КНР праздники, может быть, каким-то образом политически ситуация тоже разрулится. И, соответственно, как раз эти грузы пойдут. Там действительно досматривают не каждую фуру, но напомню, что очереди начали скапливаться с середины сентября, в основном из машин с грузами двойного назначения, которые таможня может счесть подозрительными, потому что есть признаки того, что они попадают под санкции. Это подсанкционные товары. Это электроника, любая электроника. Это, соответственно, дроны, детали к дронам. Это одежда, товары западных брендов. Что еще пишут? Таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99% случаев. Многие перевозчики, опасаясь попасть на досмотр, сворачивают в отстойники для выжидания лучшего момента. То есть просто, чтобы не досматриваться. То есть вопрос еще, конечно, что потом. Да, электроника это есть, просто, ну, видимо, кто-то планшет, например, заказывает из Китая, и, соответственно, видимо, этот планшет тоже может подпадать. То есть как раз ровно то, о чем предупреждали специалисты, которые занимаются как раз оценкой рисков и оценкой вот этого потенциального санкционного давления дальнейшего, указывали на то, что следующий этап будет это как раз давление может быть, не только давление, но влияние на страны-посредники, которые участвуют в параллельном импорте. То есть на них ложится ответственность за то, что эти грузы пропускаются. И это риск вторичных санкций. То есть не напрямую, а вторично за то, что эти грузы пропускаются. Вопрос, как будет урегулирована ситуация, пока остается открытым. Проверки, как говорят, затрагивают в меньшей степени крупных заказчиков, которые отправляют через границу по 30-50 автомобилей в неделю. Погранпереходы перегружены, машины заняли все ближайшие парковки. Что еще? Контроль серого импорта. Как раз уже многие специалисты предполагают, что именно он становится причиной вот этих вот пробок на границе. Фуры проверяют от момента пересечения границы до выгрузки на московских рынках. Перевозчики просто боятся как раз ехать, и колонны застревают на границе пока. Источники СМИ говорят, что вот в автомобильных грузоперевозках говорят в объеме скопления транспорта в 7500 единиц на границе. Пока их, может быть, будет меньше, потому что просто в Китае не отгружаются эти товары из-за праздников. У них день образования, так, день образования КНР. 6 октября еще праздник середины осени у них будет. Там вообще закрываются все автомобильные пункты пропуска Китая, сопредельные всем пунктам на казахстано-китайском участке таможенной границы ЕАЭС. Это Бахты, Достык, Кальжат, Майкопчагай, Нуржалы, сообщает ФТС со ссылкой на свое представительство при таможенной службе Казахстана.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мошенники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества. Изначально технология цифрового воскрешения, основанная на нейросетевых алгоритмах, разрабатывалась для терапевтических целей, чтобы помочь людям справиться с утратой и через какое-то символическое общение, ну, вот эта голограмма условно создается. Но вскоре эти разработки привлекли внимание преступников. Эксперты поясняют, что злоумышленники применяют данную технологию для воздействия на эмоционально уязвимых людей, переживающих потерю. Но вот интересно, конечно, схема, как это работает. Павел Мясоедов, директор компании ИТ-Резерв, эксперт по технологиям. Павел, здравствуйте.
Вы знаете, да, добрый день. Эта технология, на самом деле, используется не только для давления на родственников, хотя, естественно, такое психологическое воздействие, uh-huh. на него опираются преступники в том числе, но очень часто портрет умерших людей используется в каких-то схемах получения средств, например, с их партнеров, с организацией, с которыми они взаимодействовали, пока были живыми. То есть человек уходит в мир иной, не дай бог такое случается, uh-huh. и после этого преступник, понимая, что это имело место быть, он берет какую-то информацию из открытых источников, прогоняет эту информацию через специализированное ПО, получает по итогу дипфейк и идет в те, опять же, организации, с которыми, пока человек был живой, он взаимодействовал. Пытаются эти организации, соответственно, вывести на какие-то платежи, на какие-то обязательства и так далее и тому подобное. Но, естественно, периодически преступники идут на совсем, позволю себе эвфемизм, гнилые действия, они действительно таким образом пытаются шантажировать отчасти родственников погибшего человека. То есть они отправляют информацию своим жертвам о том, что, например, если они не переведут какие-то средства, то этот дипфейк будет постоянно приходить к ним на телефоне, либо даже этот дипфейк будет использоваться в каких-то других схемах. И люди, которые не хотят подставлять память своего умершего родственника, они, соответственно, идут на поводу у этих преступников, у этих негодяев, переводя им какие-то периодически существенные суммы денег.
Но, с вашей точки зрения, каких тогда навыков от людей требует нынешнее время с учетом роста мошенничества именно в области цифровых технологий?
Знаете, очень хороший вопрос. Наверное, самое главное – это холодная голова. То есть зачастую ставку преступники делают на эффект неожиданности или на психологическое давление. Они рассчитывают на то, что у жертвы лобильная психика. И, соответственно, здесь просто нужно помнить, что преступники будут изыскивать больные точки. И здесь просто нужно в момент, когда возникают какие-то подозрения, что ты стал жертвой какой-то группы преступников, мошенников, нужно остановиться, проанализировать все, понять, инициировали ли вы сами диалог с собеседником, или он просто ни с того ни с сего вам начал звонить, где у вас могут существовать существовать какие-то учетные записи, все это спокойно проанализировать, может быть, посоветоваться с кем-то и осуществлять действия, опять же, уже обдуманно. Угу. И действия эти обязательно нужно помнить, что эти действия не должны быть направлены на перевод кому-либо денег. То есть, если вас вообще шантажируют, знаете, как говорит наш президент, с террористами переговоров вести нельзя. Если вас кто-то шантажирует, никогда нельзя вестись на эти ухищрения, на это давление. Блокировать номер, анализировать, сразу сообщать службе безопасности банка, чтобы они поменяли на всякий случай превентивно ваши коды доступа, помогли вам это сделать. Там анализ уже последующий каких-то учетных записи в социальных сетях. В любом случае, первое и основное – это холодный анализ ситуации.
Но, насколько мы понимаем, аккаунты умерших могут быть задействованы еще для фишинговых рассылок, которые не вызывают подозрений у получателей. Но получатель может действительно быть не в курсе того, что человек умер. Но тогда возникает вопрос, а не придется ли часть каких-то взаимодействий, которые сейчас происходят онлайн, по факту переводить в офлайн с подтверждением действительно прихода конкретно взятого человека, но потому что по факту это мошенничество растет как грибы после дождя и непонятно за что хвататься. То где-то одну часть там с дропперами пытаются прикрутить, а там служба безопасности банков работает, да, там ограничения на перечисление денег, подозрительные операции тоже, а тут новые схемы.
Вы знаете, здесь всегда приходит в голову аналогия с автомобильным рынком. Автомобиль – это средство повышенной опасности. Автомобиль сбивает людей. Но мы же теперь не отказываемся от них. То есть здесь все-таки требуется баланс. Существуют безопасные технологии, существуют небезопасные. Существуют технологии, которыми людьми просто не умеют правильно пользоваться. Тоже это нужно понимать. То есть цифровая зрелость, например, у пожилых людей очень часто ниже, чем цифровая зрелость у среднего возраста. Uh-huh. Между прочим, у детей – это большое заблуждение, что она высокая. Да, они умеют открывать какие-то мультики и в игры, играть как-нибудь особенно эффективно, эффективнее среднего возраста, но при этом у них зачастую понимание вот всех этих схем, готовность к соприкосновению с мошенниками, у них она очень низкая, то есть они не понимают, как действовать, и их очень часто просто развести. Поэтому цифровая зрелость наиболее высокая, она у среднего поколения. Вот если вы технологиями, к чему я веду, если вы технологиями правильно пользуетесь, то они могут быть безопасны. Если вы устанавливаете, например, пароль 1234, ну, к примеру, такой, знаете, крайний пример, тем не менее показательный. Если вы устанавливаете 1234 пароль, ну, конечно, высока вероятность, что вас взломают, но технологии в этом не виноваты. Это уже, опять же, действие самого человека, который просто невнимательно относится к тем же самым рекомендациям, которые у него появляются перед глазами, когда он регистрируется в какой-нибудь новой программе.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Вас благодарю. Павел Мясоедов с нами был, директор компании ИТ-Резерв, эксперт по технологиям. Холодная голова. Холодная голова. Давайте про мошенничество с вами тоже поговорим, потому что тема актуальная. Мошенники придумывают постоянно какие-то новые схемы обмана, новые схемы влияния. По сути, повод новый, а схема все та же. Вывод на эмоции, через страх, через доверие. Вопрос, как от этого ограждаться. 7373948, телефон прямого эфира. Когда в стрессе человек разговаривает, невозможно анализировать, говорит Нилс. Да, конечно, этим мошенники и пользуются. Или они сразу вводят в стресс, знаете как, строгим голосом. Звонят и строгим голосом, вот недавно мне тоже позвонили с мобильного телефона, и строгим голосом там что-то спрашивали про налоги, что-то такое. Вот, ну, естественно, вопрос, а почему вы, почему вы звоните с сотового телефона, и почему вообще звоните? Потому что, если что, все это приходит по почте. Там немножечко замешкались и сделали еще более строгий голос, и сказали, как это так? Вы будете нести ответственность за то, что вы не соглашаетесь со мной разговаривать. Ну, понятно, были, в общем, отправлены по известному адресу, но это то, что, в принципе, должно настораживать. Вам звонят якобы из каких-то структур, и вам звонят с мобильного телефона. Ну, номер высвечивается, неизвестный мобильный номер. Это первое, что должно настораживать. Вопрос с этими дипфейками, конечно, тоже, потому что МВД предупреждало еще вчера, что мошенники стали звонить гражданам якобы из единой медицинской информационно-аналитической системы и убеждать, внимание, подтвердить номер паспорта голосом. Никто этого не спрашивает. На следующий день аферисты приступают ко второму этапу обмана. Они представляются специалистами госуслуг. Еще раз, госуслуги никогда не звонят. Там нет номера телефона в госуслугах. И они же говорят о взломе аккаунта россиянина, якобы несуществующие злоумышленники сделали это с помощью голосовой верификации. После этого появляются сотрудники якобы военной прокуратуры. То есть, представляете, что там еще? Так, военной прокуратуры, и что они делают? Которые, ну, это условно военные, мошенники под видом военной прокуратуры, которые в мессенджеры убеждают пользователя действовать быстро, чтобы спасти деньги и имущество. Вот. Как действуют мошенники. То есть, когда вам звонят, вам, если высвечивается, как это, вам звонит Википедия, такое тоже было, некоторые наши деятели культуры на это попадались. Если вам звонят госуслуги, госуслуги не звонят. Если вам звонят центральное управление по управлению всеми управлениями, и там даже есть, причем звонят где, ну, там сообщения присылают. Да, сейчас они не могут звонить через мессенджеры, вот, но они могут сообщения присылать. И там даже есть что-то с намеком на двуглавого орла, что-то там, вот это вот тоже есть, да, даже письма какие-то присылают, якобы проверка проводится. Это мошенники. Это мошенники. Как ограждаться? Нет никакого рецепта, только идти жить в лес, говорит 877-й. Да при чем тут в лес? При чем тут в лес идти? Ну как нет? Ну хорошо, шапочку из фольги найдите, выбросить мобильный телефон. Но вы же все равно этим пользуетесь, понимаете? Как в лес? Старше 15 лет, попалась недавно мошенницу, которая манипулировала информацией об отце, то есть обо мне, шеф-комментор пишет. Цена манипуляции была звезды в телеге. Звезды в телеге. А, понятно. Дочь, конечно, испугалась, сразу меня набрала. Я говорю, добро пожаловать, не только ТикТок, будь начеку. Звезды, подростки тоже развиваются, говорит. Ну, понятно, это вот эти вот эмодзи, которые, по-моему, за денежку можно купить, да? Да, это они, да? Эмодзи, которые за денежку покупаются, и вот теперь имя шантажируют подростков. Была информация, что через сетевые игры они проходят там. Сними свою комнату. Что-то, или сними там, где бы ты находишься. Это якобы все переформатируется в раскраску, онлайн-раскраску, и вот можно раскрашивать. Вот, естественно, тут надо, конечно, и детям, извините, по рукам бить, рассказывать, что этого делать ни в коем случае нельзя. Вот, мне бы хоть раз так позвонили, такое бесплатное шоу ни с чем не сравнится, говорит Павел Африка. Ой, Павел, ну, нет, можно, конечно, над ними издеваться, и есть люди, которые издеваются над мошенниками, вот, долго их разводят, мошенники злятся от этого, но если действительно такой разговор, вы понимаете, что вы говорите с мошенником, вы издеваетесь над мошенником, осознание того, что вы отвлекаете его, чтобы он, не дай бог, не развел какую-то доверчивую женщину, пенсионера, старика какого-то или человека, потерявшего близкого, и который находится, ну, немножечко в измененном состоянии сознания, то, конечно... В общем, флаг вам в руки. Удивляюсь, как еще существуют люди, которые отдают деньги мошенникам после всех информационных кампаний о мошенниках в СМИ, говорит Сергей. А вот есть такие, понимаете, Сергей. Вот это тоже удивительно, потому что мошенники, они же, видите, как там примитивные абсолютно, ну, не знаю, НЛП, это что? Это влияние какое-то, даже это не магия даже, это просто какое-то программирование. И кто-то, ну я-то нет, ну я-то работаю где? В научном исследовательском институте. Я-то работаю где? А что, сотрудники ведомств не попадались никогда? Сотрудники военного ведомства попадали, тоже была эта информация. Еще попадаются все, то есть каким-то там люди, как деятели культуры говорили, вам нужно продиктовать какие-то номера, чтобы внести правку в Википедию. И вам звонит Википедия внимательно. Википедия звонит. Ну, следующий вариант, кто должен позвонить? Лев Николаевич Толстой должен позвонить. Ну, какие еще возможно? У меня, когда настроение хорошее, разговариваю с ними, спрашиваю, как ты, товарищ, до такой жизни докатился? Ну, а в конце контрольно вопрос про Крым. Про Крым уже не это самое. В принципе, можно им, в общем, отправить их, знаете, ну, там, под часов яр, например, отправить, там, сказать, что их ждут, ждут там. Много людей, которые не смотрят и не слушают СМИ, говорит Алишер. А это, понимаете, ну, я считаю, что этой рекламы, конечно, должно быть еще больше социальной в плане мошенничества. Ну, вот, к сожалению, вот это так. Потому что это эпидемия. А с другой стороны, должна там баннерная какая-нибудь реклама, еще что-то, но люди сидят в интернете. То есть люди до сих пор верят, как это? Мы не верим телевизору, мы не верим радио. Но почему вы верите интернету, почему вы верите чужим людям, которые звонят вам? И вы даже не, как это, не рефлексируете, что чтобы вам что-то получить от какого-то органа, вам ногами нужно туда прийти. В МФЦ прийти ногами. Куда еще? В банк надо прийти ногами. Еще куда-то. А когда люди ведутся, когда им звонят, вам звонят из центрального управления центрального банка, Был такой у меня знакомый, едва не попалась. Ее спасло то, что она в самолет в этот момент садилась. А едва не повелась. Центральное управление Центрального банка. Переведите ваши средства, а то там мошенники. Понимаете, в общем, всегда нужно быть начеку. Новости продолжим.